Сто лет назад Россия потеряла последнего императора из династии Романовых. Как жил и чем занимался Николай II и его семья после отречения в марте 1917 года? Взгляд из настоящего в прошлое с места событий. Живые впечатления, о которых не расскажут в путеводителях и учебниках истории. Подкаст «Радио Спутник» к столетию гибели царской семьи. Последнее путешествие Романовых.
В прошлой части мы говорили о жизни Романовых в Тобольске, о потерянных и найденных сокровищах бывшего императора, как перевозили Николая II в Екатеринбург, кто хотел взорвать поезд еще в дороге. Раскроем все тайны прямо сейчас. В нашем длинном путешествии по местам ссылки царской семьи мы решили сделать короткую паузу между Тобольском и Екатеринбургом и вернуться в Москву. Но, конечно же, не просто так. Во всем виновато разнообразие оценок истории и многополярность мнений у ученых. Интересно получается, подумали мы. Одни и те же события описываются диаметрально противоположно. И там, где запутались доктора исторических наук, нам тем более делать нечего. Но где она, та самая объективность, в деле о царской семье? Как нам рассказать эту историю, если мы не знаем, где истина? Мы нашли ответ на эти вопросы. Ученых много, мнений много, но все уповают на документы по делу Романовых. Мы решили поступить так же, а для весомости аргументов нашли человека, который этими документами занимается много лет. Наше желание привело нас в здание Госархива к доктору исторических наук и главному специалисту отдела изучения и публикации документов Зинаиде Ивановне Перегудовой.
Где-то в 98 году нам из Комитета государственной безопасности, или как тогда еще называлось ФСБ, да, передали 15 или 16 дел, где имеется материал, вот как раз связанный с вопросами переезда из Тобольска и убийства. Вообще там все очень и очень серьезно было. Когда решили из Тобольска на Урал перевести царскую семью, в центре были получены сведения, что якобы готовится побег из Тобольска. И Яков Михайлович, да, Свердлов, вызвал, ну, как раз в это время Яковлев был в Петербурге, и шли переговоры о том, что нужно перевести на Урал. Какая была задача? Во-первых, что готовили, что предполагали? Предполагали судить Николая. И даже Троцкий пытался какую-то обвинительную речь такую произнести. И все было направлено на то, что будет суд. Есть постановление в ЦИК о том, что вначале хотели в Петербург перевести, а потом вот решили на Урал. Причем кому, да, здесь не указано.
Мы и сами видели этот столетний документ и внимательно вчитывались. Поводом для телеграммы Свердлова в Екатеринбург стало важное сообщение из Тобольска. 9 апреля город перешел под власть большевиков.
Телеграмма председателя ВЦИК Свердлова Уралсовету о переводе царской семьи в Екатеринбург. Дорогие товарищи, сегодня по прямому проводу предупреждаю вас о поездке к вам товарища Яковлева. Мы поручили ему перевести Николая на Урал. Наше мнение – пока поместите его в Екатеринбурге. Решите сами, устроить его в тюрьме или же приспособить какой-нибудь особняк. Без нашего указания из Екатеринбурга никуда его не увозите. Задача Яковлева – доставить Николая в Екатеринбург живым и сдать его Белобородову и Голощекину. Яковлеву даны самые точные и подробные инструкции. Все, что необходимо, сделайте. Сговоритесь о деталях с Яковлевым. С товарищеским приветом, Свердлов.
Когда Яковлев приехал в Тобольск, то там, в общем, он увидел, что там представители из Омска, из Тобольска, из Екатеринбурга. Все хотят охранять Николая II, кто хочет в тюрьму, кто хочет туда-сюда, в общем, вывести, кто в Омск и так далее. Как он пишет в своих воспоминаниях, и потом, когда он уже привез в Екатеринбург Николая Александровича, Александру Федоровну и Марию, по дороге, когда он ехал, он посылал телеграммы и говорил о том, что если я везу в Екатеринбург, то за судьбу Николая II я не отвечаю. Потому что все, что было в Тобольске, какова была обстановка, все говорило о том, что эти лица, которые приехали из Екатеринбурга в Тобольск, намерены его убить по дороге.
Почему так много телеграмм было? Вот там действительно такой период, когда прям телеграмма за телеграммой, езжайте туда, сейчас мы остановимся, потом мы выключим, значит, полностью все вокруг и поедем.
Ему сказали, что вы не садитесь в сани вместе с императором. Ну и когда он почувствовал, что он не сможет выполнить этого задания, что он не сможет привезти живым Екатеринбург, он меняет планы. Но планы-то надо согласовывать. Он вызывает из Уфы своих боевиков. По дороге он их расставляет. Предупреждает представителей Екатеринбурга, если какой-нибудь волосок пойдет с царской семьи, то человек этот будет на месте расстрелян. И он едет в Тюмень. До Тюмени они доехали. Дальше у него возникает план, что в Екатеринбург он не довезет. Значит, нужно везти на Омск. И там есть места, как он пишет, что я спрячу так, что до суда, в общем, никто не найдет ни Николая, ни тех людей, которых он везет. И вначале Свердлов дает согласие. И он поворачивает на Омск. Не доезжая до Омска, он с местными с омскими властями согласовывает это, и вроде бы все должно быть вот в Омске их спрячет. Но в это время Екатеринбург тоже обращается к Михайловичу, что вы же сказали, что Екатеринбург, а почему он туда? Что это за планы, что это вытворяет Яковлев? Он увозит, и какие у него планы? И они объявляют его вне закона. По всем станциям дают распоряжение, шлют телеграммы, что если вот такой-то поезд появится, что надо его расстреливать и так далее и тому подобное.
Так куда все-таки Василий Яковлев должен был отвезти Николая II, которого во всех многочисленных телеграммах называют «багажом»? На суд в Москву или в самое пекло большевизма – Екатеринбург, который, судя по описаниям очевидцев, даже центр немного побаивался. Прибытию поезда в Екатеринбург мы еще вернемся в следующих материалах. У историков очень много вопросов именно к маршруту из Тобольска в Екатеринбург. Еще одна загадка – фигура самого Яковлева. Вокруг его имени рождались мифы и легенды. Да что там говорить, само имя тоже не настоящее. Приписывает ему аж 4 паспорта. Но по более достоверным данным, он Константин Мячин из Уфы. По крайней мере, если верить его дневникам, которые родные передали на хранение в госархив.
И опять начинаются переговоры. Екатеринбург с Кремлем, Яковлев тоже, потом местные омские власти тоже подключаются. И таким образом решается этот вопрос, что делать. И тогда пишут, что я не отвечаю за сохранность багажа. Понимаете, Яковлев вообще предвидел, он действительно был прав, что не довезет, потому что когда ему пришлось все-таки под давлением повернуть это опять на Тюмень, потом на Екатеринбург, и когда приехали на станцию Екатеринбург, там уже были выставлены пулеметы и кричали все, где он, где этот царь, сейчас мы его растерзаем и так далее и тому подобное. И ему пришлось силой, пригрозив, найти представителей службы этой станции и повезти поезд на станцию Товарную. Причем, что удивительно, там в течение нескольких часов власти, которые должны были принять и царскую семью, они в течение нескольких часов, зная, что они уже привезены и что они там на станции, они не появлялись.
А нет никаких документов, так почему они несколько часов не появлялись, хотя станция рядом?
Ну, как предполагал Яковлев и писал в своих воспоминаниях, что, может быть, там была какая-то договоренность, что все-таки расправиться заранее, потому что там, в общем, настроение было... Даже Николай II, вот я не помню, то ли в воспоминаниях, то ли где-то в переписке, пишет, что более всего я боялся поехать в этот район, потому что это был такой рабочий район, для которых ничего не было святого.
Телеграмма из Екатеринбурга Ленину и Свердлову. Ваш комиссар Яковлев привез Романова в Тюмень, посадив его в поезд, направился в Екатеринбург. Отъехав один перегон, изменил направление, поехал обратно. Теперь поезд с Николаем находится около Омска. С какой целью это сделано, нам неизвестно. Мы считаем такой поступок изменческим. Согласно вашего письма 9 апреля, Николай должен быть в Екатеринбурге. Что это значит? Согласно принятому облсоветом и областным комитетом партии, решено сейчас отдать распоряжение задержать Яковлева и поезд во что бы то ни стало арестовать и доставить вместе с Николаем в Екатеринбург. Ждем у аппарата ответа. Белобородов и Сафаров.
Кто же на самом деле Яковлев?
Настоящая его фамилия Мячин Константин. Это боевик на Урале. Мне кажется, что он не был тогда большевиком. Он принадлежал, по-моему, к эсеровской организации. Появился он в 1905 году. И в 1905 году там на Урале участвовал в экспроприации средств на нужды партии. Мне кажется, все-таки он был эсер. И там было очень такое серьезное убийство. Там несколько человек, по-моему, были приговорены к высшей мере наказания, ему удалось убежать. Он сбежал, был в Бельгии, там работал, по-моему, электриком, пообтесался. Во всяком случае, он произвел на Николая довольно хорошее впечатление, показал себя как квалифицированный и хороший рабочий, а почерк у него ужасный. Он писал грамотно, но некрасиво. Ну и потом он оказался среди большевиков. Человек решительный, исполнительный, но в то же время он и думающий. У него какой-то определенный стержень. Я не знаю, можно ли сказать, что он пытался спасти царскую семью. Пытался, наверное, спасти. Или пытался выполнить то задание, которое было дано. И причем его же объявили, вот эти вот екатеринбуржцы, вне закона. И когда пришло от Свердлова телеграмма, что передайте Яковлеву, чтобы он до конца выполнил поставленную перед ним задачу. То есть он должен был поехать опять в Тобольск и забрать оставшийся багаж и привезти в Екатеринбург. В конце концов, екатеринбуржцы его отменили, вот это постановление о его расстреле, или там, что они уже хотели делать.
Постановление Президиума Уральского областного совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов о действиях Яковлева во время перевозки Николая II из Тобольска в Екатеринбург. Заслушав обвинения Яковлева, Гузакова, Авдеева и Заславского, областной совет на основании этих сообщений считает действия Яковлева вызванными его нервозностью. Подозрения и рисующиеся ему заговоры более всего продуктом его преувеличенных опасений и непониманием возложенной на него политической миссии. Что касается обвинения Яковлева в контрреволюционности и измене родине, то областной совет решительно такое обвинение с товарища Яковлева снимает. Председатель областного совета Урала Белобородов.
Белобородов, у него был очень красивый почерк. Он написал, что получена часть багажа. Это от имени Яковлева было, что я выполнил, так сказать, порученное мне поручение. Николай Александрович, Александра Федоровна и Марии переданы. И что я свои обязанности передаю уже екатеринбургским властям. И его подпись. И он уехал из Екатеринбурга. А телеграммы-то идут. Белобородов написал сам и заставил, как мне кажется, подписаться Яковлеву. Яковлев уехал куда-то под Уфу и там рассказал всю эту историю, которую ему пришлось пережить и как ему пришлось это перевозить все. А в это время или Голощёкин, или Белобородов вот сообщают в центр, что Яковлев уехал, мы его найти не можем, и функции эти будет выполнять там Хохряков. То есть здесь вот еще идет борьба между собойчик в Екатеринбурге и, конечно, и Белобородов, и Голощёкин, там, и целый ряд вот представителей Екатеринбургского облсовета, они ведут свою игру.
Что же рассказал своим товарищам Яковлев? Он говорил, сколько раз ему приходилось разворачивать поезд и ехать то на Урал, то на Омск, то поворачивать обратно в Тюмень, что его ждали несколько засад, и он чудом уберег себя и свой царский багаж от подрыва, расстрела из пулеметов и кровавой бойни у Екатеринбургского вокзала. Что уральцы простили его за дерзость, но вывели из игры. Что опасное приключение с багажом могло быть лишь игрой центра с неконтролируемым Уралом, где Яковлев был всего лишь пешкой. Почему для тюрьмы Николая II выбрали дом Ипатьева? Кто стал палачом Романовых? Когда приняли решение о расстреле? И почему не спешили его исполнить? Об этом в следующей части. Подкаст подготовлен Татьяной Головановой, Натальей Нерсисян и Сергеем Тарановым. Ставьте отметки, расскажите друзьям, нам это важно. Спутник подкаст @gmail.com. Ждем ваших писем.
Последнее путешествие Романовых.